Экономические результаты средневековой Европы. Сущность и уровень экономических перемен стали для меня наиболее удивительным открытием, сделанным в результате этого поистине детективного расследования. Текст в рамке. Математика времен первого Ренессанса. Обращение с числами, особенно при денежных расчетах, было со времен римлян эксклюзивным занятием высокообразованных специалистов по «абакус» по названию древнеримских расчетных таблиц. Звание «советник казначейства» существует и в сегодняшней Англии, а использовалась эта сложная система с XVIII века. Первым, кто представил западной цивилизации систему арабских чисел, в действительности имеющих индийское происхождение, что позволило коренным образом упростить арифметические операции, был французский монах X века по имени Герберт Аврилакский, который научился этому у арабских ученых в Испании. Он преподавал в университете в Реймсе, и в 999 году был избран папой, получив имя Сильвестр II. Вопреки часто повторяющимся заявлениям, графическая форма наших современных чисел идет с XII века, а не с XVI. Конец текста в рамке. Леонардо из Пизы, 1170-1250, больше известный как Фибоначчи, начал свою деятельность в Европе примерно в 1202 году, что было оценено как первая демократизация в использовании арабских чисел и исчисления. Ноль и арабское исчисление были хорошо известны в большей части Западной Европы в XIII веке, что подтверждается многими рукописями того времени. Переводы были сделаны в XII-XIII веках Евклидом, Архимедом, Птолемеем и Аристотелем, а также Платоном и известными арабскими учеными Аль-Хорезми, Аль-Бируни, Ибн Синой и так далее. XII век не только заново открыл многие древние ученые тексты. В это время были сделаны оригинальные вклады, например, в космологию Тьерри де Шартром, Уильямом из Кончеса и Аделардом из Бата, в философию Ансельмом Кентерберийским, Жильбером де Пуатье, Херманом из Каринтии. Доступность некоторых из этих знаний снизилась в XIV и XV веках, прежде чем постоянно утвердиться в XVI веке после Ренессанса. К примеру, немецкому купцу XV века внушали, что его сын сможет изучить сложение и вычитание в любом германском или французском университете, но только в некоторых итальянских университетах были курсы по умножению и делению. Удивительно, что, несмотря на свою заслуженную репутацию одного из наиболее образованных ученых XVI века и интенсивную подготовку в Бордо, Мишель де Монтень признался без стыда в 1575 году, что не может оперировать ни со старыми абакус, ни с новыми арабскими числами. Предубеждений в отношении знаний, пришедших от неверных, не избежал и папа Сильвестр II. Эрудиция, которой восхищались в X веке и которая была основанием для избрания Гербера папой в 999 году, стала подозрительной спустя века. Его могила была вскрыта в 1648 году по папскому приказу, чтобы удостовериться, что дьяволы не живут там больше. Первый Ренессанс Европы. Мое представление о средних веках было составлено по историческим учебникам, все еще основанным на учениях XIX века. Средними веками их назвали, потому что весь этот период был темным веком между высокой цивилизацией Римской империи и возрождением XVI века. Нас учили, что это был мрачный период бедности и примитивного стиля жизни. Он запомнился чумой, унесшей треть европейского населения. Выражение «средний» используется и сегодня как насмешка над чем-то безнадежно примитивным. Однако европейские средние века охватывают более тысячи лет истории. Недавно ученые открыли важные различия в отдельных фрагментах этого долгого периода времени. Мрачный взгляд оправдан для ранней стадии 5-7 века и особенно для позднего средневековья 14-15 века. Период 14-15 веков, обсуждаемый в главе 2-3 части, даже ужасен. Именно он обеспечил создание негативного образа средних веков. Вот почему я буду ссылаться на позднее средневековье 14-15 века. Но теперь мы знаем, что есть 2-3 века в середине, примерно 10-13 века, в течение которых происходило совершенно иное. Этот период я называю центральным средневековьем или веками соборов, поскольку большинство кафедральных соборов было построено именно в это время. Примечание. Германская литература называет его более точно «Hochmittelalter», буквально «высокое средневековье». Период примерно с 1050 по 1290 год был назван первым европейским ренессансом. К примеру, в 1079 году папа Григорий VII обязал каждого епископа иметь центр высшего образования, а между 1180 и 1230 годами в Европе появились первые университеты. Даже абстрактные науки, например, математика, возникли в Западной Европе именно в это время, а не в период Ренессанса XVI века, как принято считать. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Средний рост лондонцев на протяжении веков. Мы все знаем, что в Америке и Западной Европе средний рост увеличился на протяжении последних поколений. Этот феномен объясняется обычно улучшенным питанием, особенно в детстве и юношестве. Исследования размеров тела людей от каменного века до настоящего времени в одних и тех же районах Лондона показывают удивительные результаты. Как видно из рисунка, женщины были в среднем выше в X-XI веках в сравнении с любым другим периодом, включая нынешнее время. Средняя лондонская женщина в саксонский период была на сантиметр выше сегодняшней и на 7 сантиметров выше, чем в викторианский период. Мужчины начали расти только в последние 50 лет – и к 1988 году переросли своего соотечественника из X-XII веков. Обозреватель так комментирует эти сведения. Кости, вынутые из могил людей, похороненных в Англии в 1000 году нашей эры, говорят о сильном и здоровом народе. Англосаксы занимали большую часть британских островов после ухода римлян. 9 из 10 жили в чистой местности – питались простой пищей, были сильны, имели здоровые органы, здоровые зубы и здоровое тело. Примечание. Размеры тел рассчитывались по длине костей, и потому возможны погрешности, но в таких больших выборках, как здесь, погрешность постоянна, и поэтому может быть проигнорирована для целей сравнения. Еще один комментарий, уместность которого будет понятна к концу главы. Археологи, изучавшие позднее средневековье, 14-15 века, говорят, что смерть косила людей из-за нездоровой хрупкости костей, о чем говорят найденные скелетные останки. Конец текста в рамке. Некоторые историки даже заявляют, что качество жизни простых людей было наивысшим в европейской истории во время специфического экономического бума. Приведем высказывание французских историков. Для Франции XIII век был последним столетием, известным как всеобщее процветание. Между XI и XIII веками западный мир процветал, что подтверждал беспрецедентный в истории демографический взрыв. Время между 1150 и 1250 годами, период бурного развития, экономического процветания, которое мы с трудом можем представить себе сегодня. Среди оригинальных доказательств исключительно хорошего существования простых людей в средние века средний рост людей, установленный по останкам в разное время в одном и том же районе Лондона. Смотри текст в рамке. Заметим, что первый Ренессанс совпал с периодом, когда преобладали денежные системы с платой за хранение, и культ Черной Мадонны распространялся и процветал. Денежная система с платой за хранение. Невидимый мотор. Ключом к необычно высокому уровню жизни простых людей стала валюта с платой за хранение. Как в случае со всеми налогами, во все времена принудительного обновления монет возмущалось население. Я покажу, как последние злоупотребления системы, сделанные от имени закона, вынесли это возмущение на высшую ступень. Однако неведомая ни лордам, ни народу система помогла обеспечить экономические перемены в Европе. Валюта с платой за хранение создала мотивацию в двух предсказуемых направлениях. Не было смысла копить деньги в наличной форме. Наличные деньги использовались исключительно для обменов, и те, кто имел сбережения, автоматически были вынуждены тратить их или вкладывать во что-то. Технически это означало, что функция обмена отделена от функции сбережения. Вместо накопления сбережения вкладывались в товары, которые хранились долгое время. Идеальным вложением стало улучшение земли или, например, высокое качество обслуживания оборудования, например, колодцев и мельниц. Я приведу только один пример того, что это означает на практике. В соответствии с отчетами Королевского монастыря Сен-Дени за 1229-30 и 1280 годы ежегодно значительную часть мельниц, печей, давильных прессов для вина и другого крупного оборудования ремонтировали или даже полностью переделывали. Например, за 1229-30 годы не менее 14 ветряных и водяных мельниц и 18 других основных технических средств, давильные прессы и прочее, прошли капитальный ремонт. Все это были профилактические эксплуатационные расходы. Они не ждали, когда что-нибудь сломается. В среднем не менее 10% волового годового дохода сразу же реинвестировалось в текущий ремонт оборудования. И делалось это не только в монастырях. Денежная система обладала свойствами, которые стимулировали всех к таким реинвестициям. Заметим, что речь идет о валовом доходе, общем доходе от производства, а не о прибыли. Я не знаю никакой другой аграрной или индустриальной страны в наше время или какое-либо иное после XIII века, где реинвестиции в профилактику ремонта приближались бы к подобному уровню. Экономическая экспансия. Результаты такой инвестиционной в своей основе экономики можно оценить лишь фрагментарно. Никто не подсчитывал показатели волового национального продукта в то время. Текст в рамке. Средневековый экономический калейдоскоп. Вот некоторые данные, иллюстрирующие влияние экономики на первый европейский Ренессанс. Согласно французским и немецким историкам, эпоха всеобщего процветания началась вместе с массовой вырубкой лесов и заменой их сельскохозяйственными угодьями с начала XI до XIII века. Этот процесс особенно быстро происходил на протяжении XII века. Выросла не только площадь пахотных земель, но и урожайность, в среднем более чем в 2 раза. Примечание. Отношение массы собранных злаков к массе посеянных. В период между IX и XIII веками урожайность зерновых повысилась на 2,5-4% в наименее благоприятных для земледелия районах, на плодородных же почвах она возросла на 8-15%, соответственно, в Иль-де-Франсе и Артуа. В Англии урожайность повысилась в среднем на 5-8%. К X веку, несмотря на падение Рима, разрушения, вызванные нашествием викингов и сарацинов, закат греческой науки, новая Европа имела явное превосходство над древним миром Средиземноморья. Существенно усовершенствовались землепользование, металлургия и источники энергии. Ветряные мельницы распространились к северу от Кастильи в Испании после X века. Важно, что рядом с городами увеличилось число мельниц для обмолота зерна, и они принадлежали не сеньорам, а буржуа, жителям бургов, независимых маленьких городков. Быстрый рост числа мельниц близ Тулузы, Базакля или, например, Руана подтверждается документами. Улучшение землепользования и повышение урожайности уменьшили трудовые затраты. В X веке европейцы применили технологические усовершенствования, которые были уже веками известны в Средиземноморье. Распространение хомута и стремени позволило эффективнее использовать лошадиную силу, а это, в свою очередь, способствовало улучшению транспортировки в Европе X века. Тогда же европейцы начали использовать силу воды на суше и ветра на суше и на море в большей степени, чем прежде. Водяные мельницы значительно повысили эффективность мукомольного процесса и способствовали увеличению производства продовольствия. Сила воды применялась и на лесопилках, что способствовало росту производства добротных пиломатериалов для строительства. В одной только Англии в конце XI века было 5624 водяных мельницы в 3000 деревнях. Во Франции их насчитывалось по крайней мере раз в 10 больше, а двумя веками позже здесь уже действовало несколько сотен тысяч мельниц для производства муки и масла. Конец текста в рамке. Таким образом, мы можем восстановить целостную картину по отдельным фрагментам, используя как можно больше разных источников. Но суть в том, что рассвет начался около X века и закончился после XIII века. Текст в рамке. Средневековый экономический калейдоскоп. Продолжение. 950 года развивалось производство текстиля, гончарных, кожевенных изделий и многого другого. Список того, что производилось, становится все длиннее. По мере приближения к XI веку продукция становится качественнее. Стоимость продукции в терминах человека часов снижается благодаря более эффективному управлению, усовершенствованным орудиям труда и новой технике, улучшению транспортировки и распределения. Например, в текстильной промышленности внедрялись более эффективные горизонтальные ткацкие станки, применялась новая техника изготовления нити. Происходила революция и в повседневной жизни. Дома отапливались теперь углем, освещались свечами, люди стали пользоваться очками при чтении, все больше применялось стекло в бытовых целях, бумагу начали производить в промышленных масштабах. Сохранилось одно из первых упоминаний об экспериментальной теплице для акклиматизации и селекции растений в Доберане, Австрия, датируемое 1273 годом. В Париже в картезианском монастыре выращивали 88 сортов груш. В Норвегии крупнейший монастырь в Лайсе, основанный в 1146 году, был знаменит своими плодовыми деревьями и снабжал фруктами всю округу. Повышение качества жизни создало спрос на качественные вина. До того времени технология производства качественных вин была неизвестна или не нужна. Технология виноделия, усовершенствованная в период между XI и XIII веками и сохранявшаяся без изменений вплоть до эпидемии филоксеры в начале XX века, стала самой сложной сельскохозяйственной технологией в западном мире. Виноградники культивировались повсюду, где позволял климат, в том числе и в Британии. Повсюду вино потреблялось в больших количествах. Сидр распространился от Бискайского залива до Нормандии. В XII веке был усложнен процесс пивоварения в Германии и Нидерландах. С XI века происходит быстрый рост поголовья овец, скота и лошадей. Мясо перестает быть редкостью. Один единственный монастырь в Мезансель-Анбри во Франции продал в 1229-30 годах не менее 516 шерстяных животных, овец, 40 свиней, 7 быков и 30 коров и телят. Монастырь Боббио в Италии имел 5000 своих свиней. В Сен-Жермен-де-Пре около Парижа держали примерно 8000 свиней и 2400 кроликов. Существенно возрастает потребление сыра, масла, кожи и шерсти. К 1300 году в Англии насчитывается 8 миллионов овец, дающих шерсть, при общем населении в 5 миллионов человек. И так же, как виноградники во Франции, большая их часть принадлежит мелким фермерам. Бывали стада из 13 тысяч овец в Эли и 20 тысяч в Винчестере, принадлежавшие одному владельцу. Потребление соли было громадным, возможно, вдвое большим, чем сегодня, из-за того, что мясо и рыбу в больших количествах засаливали для хранения. Рацион питания, по расчетам, был минимальным по сравнению с нынешним потреблением продовольствия в развитых странах. 3000 калорий в день. В результате детальных расчетов выяснилось, что в 1268 году в Бомонте, Франция, ежедневно в среднем потребляли 3500 калорий. После изучения другого рациона питания в аббатстве Монтебурга за 1312 год был сделан вывод, что там потребляли от 3500 до 4000 калорий в день. В 1310 году рацион венецианского моряка составлял 3915 калорий в день. Получили широкое распространение сезонные циклы выпаса скота на высокогорных пастбищах, особенно в Баварских Альпах, в Тироле и в Провансе, неизвестные на Западе до XII века. Десятки тысяч животных ежегодно перегоняли из Арля, Прованс, Франция, в Альпийские горы. Это требовало заключения сложных совместных соглашений между пастухами и тысячами крестьян о правилах прохождения скота по всему пути следования. Некоторые из этих соглашений действуют и по сей день. Стремительно растет число деревень и городов. Анри Перен, бельгийский историк, в своей работе основное внимание уделял континентальной Европе, но то же самое происходило и в Британии. Например, Уорвик, Стаффорд, Букингем, Оксфорд, да и вообще большинство городов в графствах возникли в X веке. Одним словом, Европа превращалась в развитый регион. Города в XII-XIII веках начали утрачивать прежнюю роль военных укреплений и административных центров, поскольку теперь они жили полнокровной жизнью торговых и промышленных центров. Создаются и развиваются многочисленные ремесленные и торговые гильдии. Одна из этих торговых гильдий очень быстро стала международной. Первая ганзейская гильдия была учреждена в Кёльне одновременно с основанием города и гавани Любек в 1158 году. Она связывала незадолго до этого основанные города, такие как Росток, Данциг, Кёнигсберг и многие другие, от Висби в Скандинавии, Риги в Балтии и Новгорода в России до Лондона и Брюгге. Эта гильдия распалась в конце XIII века и возродилась лишь век спустя. В XI-XII веках оживляется строительство мостов. Например, в 1176 году был построен Лондонский мост, сохранявшийся в первозданном виде до XIX века. На юго-востоке Франции в XII веке Сен-Бенезет основал новый узкоспециализированный орден – Фререс Понтифес – братство моста. Члены этого ордена построили много мостов, в том числе и сохранившиеся до наших дней Пон-д'Авиньон и Пон-Сен-Экспри в Лионе. Конец текста в рамке. Одной из ключевых причин бурного развития были крупнейшие за всю предшествующую историю, как полагает итальянский историк и экономист Карло Ципола, преобразования в области торговли. Период с X до XIII века в этом смысле заслуживает термина «революция». До этого первые средневековые купцы пользовались плохой репутацией, ассоциируясь с ворами, головорезами и пиратами. Один из современников упоминал о том, что они якобы похищали молодых мальчиков и кастрировали их, чтобы продать магометанам на испанских рынках. Трудно поверить в достоверность подобной информации, но сам факт распространения таких слухов подтверждает, что у торговцев была дурная репутация среди населения. Все изменилось в центральный период Средневековья, когда на смену купцам, путешествовавшим по селам с мешками за спиной или с нагруженными ослами, пришли торговцы, чьи товары распространяла целая сеть помощников и партнеров. Эти торговцы проживали в крупных городах, умели читать и писать и создали специальную систему бухгалтерского учета. В частности, в городах Северной Италии и в Нидерландах, в немецкой Ганзейской лиге и в Каталонии появление богатого сообщества торговцев было одним из самых поразительных социальных явлений. Другими словами, впервые обычные люди, которые были достаточно умны и трудолюбивы, могли стать и стали по-настоящему богаты.